Канал Тифло-Инфо представляет поэтический квартирник.
Мы рады снова всех приветствовать в нашей виртуальной студии. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Предыдущий поэтический квартирник очень хорошо зашел. Это было приятно. Чат был живой, чат с нами общался. Было много просмотров, и мы решили, почему бы не повторить. Сегодня с нами, как всегда, прекрасная Маргарита Мельникова. Маргарита, привет тебе.
Всем привет.
Также у нас новая гостья, которую мы раньше еще не видели, сегодня с ней познакомимся. Это Наталья Улитина. Наталья.
Добрый вечер всем.
И также прекрасный молодой человек в компании милых дам. Это Сергей Сырцов. Сергей, привет тебе.
Всем добрый вечер.
О, как. Сегодня мы будем не только читать свои стихи, но и говорить о том, как мы к этому пришли, что стихи значат для нас лично, почему мы начали их писать, почему мы начали вообще их читать. Обязательно пишите нам в чате, мы будем задавать вопросы. И первый вопрос от меня, как от ведущей, следующий. А что для вас значат стихи? Любите ли вы их писать и почему? Как вот вы начали писать стихи? Как будет построен сегодняшний наш эфир? Как обычно, у нас будет три круга. Я буду начинать. Вторая будет идти Маргарита. Потом между прекрасными дамами будет у нас стоять Сергей. И завершать круг будет Наталья. И у нас их будет три, если мы успеем, прочитаем еще стихотворение. Я, прежде чем начну свой первый стих, хочу у каждого из вас спросить этот вопрос. Как вы начали писать, что это для вас значит? Маргарита, что для тебя значит твои стихи? Почему именно стихи? Почему поэт?
Ну, я начала писать в 11 лет. Это был такой эксперимент. Мы с двоюродной сестрой написали стихотворение совместное к 8 марта, чтобы поздравить наших любимых мам. И мне это очень понравилось. Вот стихосложение, сам процесс. От идеи до строк, от строк до рифмы, от рифмы до чего-то готового, завершенного. Ну и так оно пошло. Были большие перерывы. То есть я иногда писала подряд несколько стихотворений, там по 2, по 3, по 7 в месяц. Были такие моменты, когда я по 3 года, 4 не писала. Но все равно к этому возвращалась. Это часть моей жизни.
То есть, получается, первое свое стихотворение ты написала совсем в детстве?
Да.
Очень интересно. Сергей, как было у тебя? Тоже с детства?
Ну, я где-то лет в 15 начал писать стихи примерно. Вот. И... для меня это, ну, в разные, скажем так, в разные годы немножко разное, но в том числе это, ну, какой-то вот творческий поиск, причем такой, который можно осуществлять, скажем так, без каких-то дополнительных, скажем так, инструментов, да, вот. И я думаю, не секрет вообще, что, допустим, людей, которые пишут стихи, гораздо больше, чем людей, которые пишут музыку, потому что это уже немножко другая история. Ну и, соответственно, с другими искусствами тоже. Вот, то есть и могу еще к этому добавить, что это определенный внутренний диалог такой, попытка как-то какие-то вот свои чувства, мысли, как-то вот их... в какую-то форму, придать им какую-то форму определенную, да, вот. И вообще, вот несколько лет уже я пока не пишу, у меня такой перерыв возник в творчестве, и несколько лет я уже не читаю своих стихов, то есть стихи других авторов я, бывает, почитываю, в том числе публично иногда. А вот свои, вот, собственно говоря, после длительного перерыва, только вот сегодня и только для канала Тифло-Инфо. Так что это эксклюзив.
Спасибо большое. Я так смотрю, вы очень серьезно подходите к такому вопросу. Действительно, по-мужски вот так все проанализировать, докопаться до самой сути. Наталья, а как у вас это было? Что для вас стихи? Когда у вас это началось? Почему именно стихотворение?
Ну, на самом деле у меня все более сложно в какой-то степени, потому что пишу я и стихи, и музыку, и песни. И писать я это все начала очень-очень рано. Ну, вот как говорят родители, да, и записывают все там в своих тетрадочках, когда вот ребенок маленький, у меня такое было. Они говорят, что это было 3 года 8 месяцев. То есть первые строчки,
да что?
Первые стихи писать, да.
А
но это, конечно, были такие, конечно, помню, да, это вот ну, такое маленькое-маленькое было. За окошком скоро вечер, на дворе стоит зима. Под окошком воет ветер, замело в снегах дома. Но тают ласково снежинки у меня на лбу. А куда девались льдинки, ничего я не пойму. Значит, скоро снег растает, и придет весна. Стихи Наташа сочиняет и читает их сама. Это самое-самое вообще первое. Благодарю. Но, конечно, лет до 10 это были в основном стихи такие детские. То есть там вот маму с днем торговли поздравить, там какие-то стихи про Новый год, про весну. Вот. И часто в разных интервью или когда меня просто спрашивают друзья, вот когда у тебя это началось, я говорю, что да, как бы с 3-4 лет, но лет до 10-11 это было такое детское. А потом уже пошли стихи такие более осмысленные про дружбу, про любовь. Ну и параллельно с этим, естественно, стала сочинять где-то с 1-2 класса музыку и песни. Что для меня стихи — это, наверное, в первую очередь возможность выразить то внутренние свои те состояния, какие-то эмоции, тот свой внутренний мир, которым я полна, и который, для которого нужно найти определенные слова, определенные образы, чтобы поняли другие. И поскольку я по своему образованию являюсь кандидатом культурологии, кандидатом наук по направлению культурологии, то мой любимый поэт и тема моих научных изысканий уже 10 лет, даже больше, наверное, как, Михаил Юрьевич Лермонтов. И в поэзии моего любимого Михаила Юрьевича Лермонтова есть такие строки: «В уме своем я создал мир иной и образов иных существований». Вот для меня поэзия — это возможность свой мир, какой-то свой личный иной, показать другим, и это здорово.
Это уже, так смотрю, настоящая идеология, это не просто творческий поиск, это уже какое-то намерение так проявить себя и реализоваться.
Да.
Очень интересно. Нас смотрят, нас комментируют, Тимофей с нами здоровается, всем огромный пламенный привет. Ну что ж, раз появились, собрались слушатели, я думаю, мы можем начинать. Я прочту стихотворение, которое я хотела прочесть в прошлый раз. Но отдала пальму первенства Елене Наливаевой. Она читала очень красивый стих о природе. Я перехвачу эту пальму первенства и прочитаю это стихотворение. Называется оно «Медовый рассвет». Когда стечет медовым соком лучей рассветных водопад, по небу вдумчиво глубоком накрыв ладонью сонный сад. Когда чуть вздрогнут опьяненные слезами зорь бутоны роз, и в облаках, как в шапках пены, всплеснет свет солнечных волос, в тот миг негаданно желанный родится сердце для огня и соскользнет росой медвяной в объятия трепетные дня. Самое интересное, что это стихотворение у меня было написано в Санкт-Петербурге. То есть у меня тут не про дожди, у меня тут про солнечный рассвет. Это очень удивительно, потому что на тот момент, когда я приехала, на неделю, даже больше, все эти дни мы были за городом, стояла очень ослепительная солнечная погода. Я решила, что нельзя упускать этот шанс. Вот такое стихотворение. Мы перейдем когда дальше. Я хочу задать вопрос. У каждого участника, как всегда, у меня коварные вопросы и не очень коварные. И следующий у нас на очереди Маргарита. И у меня будет вопрос следующий. Какое у тебя самое любимое стихотворение из классиков? Ну, не просто любимое, а самое странное стихотворение, которое тебе нравится, какое-то необычное, может, оно какое-то шокирующее, может, оно как-то необычно написано, может, поднимает какие-то сложные темы. Есть ли такое стихотворение?
Ну, боюсь, что мой ответ будет немножко парадоксален, немножко стыдобен. Я с поэзией классиков не совсем знакома, а если даже и знакома, то мне сейчас не придет на память что-то, что я могла бы назвать. Ну, самый парадоксальный, как мы знаем, это стихи Маяковского, хотя с чем сравнивать, самые или не самые, тут нужно очень много знать, чтобы сравнивать действительно.
Угу. Ну что ж, замечательно. Мы бы хотели послушать бы твои стихотворения. Они тоже очень необычные и прямо хватают за душу, очень цепко и не отпускают.
Хорошо, тогда я хочу начать со стихотворения, в котором есть слово «трость», но оно не про незрячих.
Да
и называется
что?
Оно, да, и называется оно не «трость», а «кость». Вот так вот. Итак, «кость». «Мне кидает судьба кость, отнимает потом». Пусть через час улетает злость, оставляя в душе грусть. Через два ни следа нет от беспомощной грусти той. Через три, погасив свет, я с открытым стою ртом. Я прямая стою, как трость, как натянутая струна, и доверчиво жду кость, хоть ни капли не голодна. Спасибо.
Так и хотелось взять и похлопать. Давайте похлопаем. Потому что, вот как ты читаешь свои стихи, вот меня всегда удивляет. Это с таким всегда напором, это всегда с такой живостью. Вот у меня никогда так не получается. А в прошлом эфире мы поднимали как раз-таки такую тему, что важно еще и стихи свои уметь читать. Сергей, как вы думаете по этому поводу? Вот. Важно ли уметь еще читать стихи?
Да, я думаю, важно. И, собственно говоря, кажется, я как раз в прошлом выпуске в чате на эту тему писал, что действительно читать свои стихи вообще сложнее, чем читать стихи другого автора. Вот это некоторая загадка, но это действительно так, потому что вот стихотворение другого автора, но если действительно это стихи, которые нравятся, которые находят отклик, да, то его читаешь, в смысле даже не голосом читаешь, а просто читаешь, и как бы слышишь, как бы представляешь, как бы оно звучало. Со своими стихами почему-то это несколько сложнее происходит, то есть свое стихотворение сложнее услышать. Вот как-то так. Так, мы не слышим Надежду.
Так.
Да. Все пропали, наконец-то всех слышно, видно снова.
Опа.
Ага.
Так.
Так, все здесь, да?
Все здесь. Все
во
внимание.
Так, а на каком месте мы остановились?
Я здесь.
Так, давай, веди, мы тут.
Да, я здесь. Меня слышно?
Да, слышно.
Слышно.
Все отлично, да, конечно, все. Такие вот бывают у нас бермудские треугольники. Все.
Так, да. Надежда, довелось ли вам услышать мой ответ, потому что непонятно, в какой момент все это произошло.
Собственно говоря, я услышала начало фразы, когда вы говорили, да, отвечали на мой вопрос, но лучше повторите на всякий случай.
Понятно. Собственно говоря, я считаю, что это действительно важно, как автор читает свои стихи. И вообще важно действительно читать свои стихи, потому что чтение стихов вслух — это ну, тоже своего рода искусство. Да? То есть так же, как ну, в музыке, да, есть искусство композитора, есть искусство исполнителя. И, по сути дела, со стихами тоже хорошее чтение стихов — это особое искусства, скажем так. И читать стихи другого автора в какой-то степени оказывается легче, если эти стихи нравятся, находят отклик. Вот. И, собственно говоря, со своими стихами бывает сложнее услышать то, как они должны звучать. Но, тем не менее, стоит пытаться читать вслух и слышать, как это звучит.
Ваше стихотворение, вот как вы читаете?
Отлично. Стихотворение с таким немного необычным названием «In Love». Угу. Вселенная сжата в условную точку, и замерло сердце на тягостный миг. Так каждая из бесконечности строчка содержит в себе весь немыслимый мир. Вот полдень, и солнце застыло в зените, как будто все так уже тысячу лет. До звона натянуты прочные нити, прижавшие небо к жестокой земле. И тихое слово окажется громом и поводом к жизни для горных лавин. Во всем этом мире нет истины, кроме простой, беспредельной, бессмертной любви. Одним и единым различное стало, и сердце живет, лишь сгорая дотла, чтоб снова воскреснув понять, что осталось все то бесконечное в кратком «In Love».
Ух! Вот это прям так хочется подытожить прям. У вас с Маргаритой очень похожая манера чтения стихов, прям чтобы аж за сердце.
Ну, мы много в чем похожи, не только в чтении стихов.
Ну, слушайте, это просто замечательно. Наталья, вот я вместо вопроса такого поэтического характера хотела бы просто больше о вас узнать. Вы уже рассказали немного о себе, но если хотите дополнить биографию, конечно, пожалуйста, нам очень интересно узнать о новом человечке, что у него, как у него в жизни.
Да. Спасибо большое, но я даже не знаю, что рассказать. Если имеется в виду, в первую очередь, стихи, то, как я уже сказала, начала их писать с детства. И когда училась в школе, у меня была одна из любимых учительниц, Солярова Татьяна Аркадьевна, которая как раз-таки учила читать стихи и свои, и не свои, и стихи классиков. И я почему-то, видимо, изначально зная, да, как это нужно делать, учась у Татьяны Аркадьевны, очень недоумевала, как так получается, что многие поэты, выходя, читают свои стихи, ну, несколько заунывно. Ну, согласитесь, есть такое, да, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Еще надо смахивать рукой, закатывать глаза, ставить позу такую.
Вот, а интонация-то вот она однообразная. И мне казалось, это же наоборот, ты написал это стихотворение, и ты, как никто другой, должен знать, что ты туда вложил, и все эти чувства прочувствовать. Вот. И также хочу такое виртуальное ей передать спасибо за то, что именно Татьяна Аркадьевна меня стала водить по разным конкурсам поэтическим, которые, ну, хвастаться вообще нехорошо, но были выиграны мною. Опять же, тоже такое отношение к поэтическим конкурсам у меня двоякое. С одной стороны, мне очень нравилось показывать свое творчество и слушать стихи других. Я даже песни писала на стихи не только свои, но и стихи других авторов в альманахах, с которыми, ну, мне посчастливилось напечататься. С другой стороны, на таких конкурсах обычно были разные мастер-классы, где все свои стихи читали, и какой-нибудь там важный поэт уже именитый начинал это все разбирать. Мне всегда так вот съеживало меня, это вот просто и мурашило в душе, потому что вложил вообще тут всю себя, да, наверное, где-то неправильно употребил какие-то тропы, вот, а тебя просто как под микроскопом начинают при всех разбирать. И я походила на такое и не стала. Вот. Ну, а потом как-то меня унесло в другие дали. Я пошла учиться на культурологию в наш Уральский федеральный университет, затем в аспирантуру, затем кандидатская. Параллельно всегда занималась музыкой, пела и до сих пор пою и устраиваю концерты. Но стихи никогда не оставляла, и Мне посчастливилось напечататься в журнале «Урал» с Николаем Калидой, в разных поэтических сборниках Москвы и Санкт-Петербурга. Ну и мне будет очень приятно, если моя страничка на Стихах.ру пополнится новыми читателями.
Слушайте, очень богатая, я бы сказала, даже дорога через поэзию. Настоящий профессиональный рост. Я хочу отметить, что, насколько вы бы там не переживали по поводу критики стихотворений, да, разбора полетов, все-таки, когда это происходит, это очень полезно для повышения навыков. А я знаю, есть такие люди, которые пишут стихи, ну, и неважно, как они пишут, их нельзя критиковать, нельзя сказать, что они написали плохо, все, обида.
Обида. О, да, есть такие.
Такой тяжелый вздох, как будто так знакомо, да?
А на самом деле был просто опыт участия активного в литературном сообществе, в том числе литературные конкурсы даже мы проводили интернетные. Был такой период. Вот. И действительно, ну, постоянно находились люди, которые сначала присылают стихи, потом, если стихи получают не очень высокие оценки, да, начинается, вот, а как можно оценивать, вот, а почему меня не выбрали победителем, начинает человеку, ну, как бы объяснять аргументированно, да, как бы, что вот, это, конечно, хорошо, что вы пишете, но...
Но есть еще техника написания.
Да, да, вообще есть некоторое представление о том, как должны писаться стихи. Ну, и после этого начинается... Вот, это вообще нельзя вот так судить. Ну, в общем, всякое вот такое начиналось, поэтому я такое слышал, знаю, в том числе в свой адрес.
А, Наталья...
Я свой адрес почти не слышала, извините, что перебиваю, но я слышала, как других очень много критикуют, и мне было всегда так жалко. То есть мне казалось, что вот, ну, люди-организаторы, да, таких... марафонов, чтений, да, они должны, судя о каком-то поэте, находить, даже если там все совсем не в рифму и плохо и так далее, находить и положительные, и отрицательные черты, потому что часто бывает так, что человек, пишущий стихи, даже плохо, казалось бы, с технической точки зрения их пишущий, очень тонко и ранимо к ним относится, очень бережно, и вот важно его наставить на путь истины и не спугнуть, вот.
Да, но я тогда вот чуть просто уточню, чтобы не было какого-то неправильного впечатления, потому что все-таки именно негативные отзывы мы, допустим, ну, сообщали, ну, непосредственно, ну, как сказать, именно автору. Это не была какая-то публичная история, когда и то, если человек сам спрашивал, а почему вот то, а почему вот так. А действительно, когда делается... Ну, пишется рецензия, да, делается какой-то обзор, допустим, представленных стихотворений, то, да, тут, ну, отмечаешь именно вот сильные стороны, да, и, ну, понятно, если мы выбрали, да, ну, там, как бы вот те произведения, которые действительно примечательны, ясно, что это будет. А вот разбирать, брать не очень сильное стихотворение, да, и показывать вот, «Дети, смотрите, вот так писать не надо». Но это, конечно, издевательство и над автором, и вообще некрасиво. И мне кажется, конечно, вот это, ну, не надо так делать.
Сразу напоминает такую историю в школе, когда кто-то что-то сделал, какие-то ляпы сочинения, учительница приносит стопку тетради прямо перед всем классом. А вот Петров написал вот это вот, и весь класс «ха-ха-ха-ха-ха». Вот, я считаю, что это, конечно, так не стоит делать. Наталья, мне очень хотелось бы послушать первое ваше стихотворение, потому что я вот как послушала вашу богатую историю, мне интересно, какие-то принесло плоды, и прям вся в нетерпение, вся внимание.
Ну, я тогда прочитаю свое самое последнее стихотворение.
Давайте.
Не мудрость, а лукаво. Оно называется... Падение. Сбито, как Боинг, и словно соломинка сломлена, сброшена с неба досрочно погасшей звездой. Больше не надо доказывать, делом ли, словом ли, что не просила душа ни гроша за постой. Вы называли мечтою дыхание похоти, путая светлое чувство и сумрачный бред. И почернело сознание от бархата копоти, словно свеча, излучать переставшая свет. Вовсе не страшно, что трещиной сердце исчерчено и разлетается сотней осколков стекла. Страшно, когда, потянувшись за счастьем, доверчиво, чья-то душа перепачкана грязью была. Жирной рукою заляпана, схвачена, скомкана, сжата бумажкой, безжалостно брошена в лом. Так и становятся души чужие потемками в глупом наивном падении. И по делам.
Очень хорошо. Вот прям... Если бы не такая манера чтения, я бы сказала, что в этом стихотворении какие-то оттенки цветовые, вот цветовая гамма, что-то такое серо-туманное, немножечко золотистым отливом, и очень много острых краев, таких черных.
Как вы меня угадали. Это правда так. Спасибо огромное.
Это вам спасибо, значит, меня интуиция не подвела, чутье тоже. Но просто такое вот сильное чтение, оно обостряет эти острые углы, и за ними этих цветов почти не видно.
Это здорово стараться, пытаться рисовать словами картины. Мне всегда хотелось вот этого добиться. И в этом отношении мне очень нравятся стихи Елены Наливаевой и Маргариты Мельниковой за то, что когда они их читают или когда я их читаю, я тоже рисую мысленно вот такие рисунки.
Я, прежде чем начать второй круг, задам вопрос нашим зрителям. Пишите в чат обязательно и всем нашим участникам. Я все-таки ж не могу, чтобы все было настолько серьезно, настолько вот возвышенно. Мне же надо немножечко всех спустить на землю. Сегодня нас ждут логические загадки. Да. Я их взяла не очень сложные, и как бы не страшно. Значит, первая загадка, которую я сейчас задам, каждый сможет подумать, пока я буду читать свое очередное стихотворение. Загадка звучит следующим образом. Один парижский писатель очень не любил Эйфелеву башню, но он все время там обедал. Как он это объяснял? Почему он ее терпеть не мог, а все-таки вот постоянно туда ходил обедать? Вот, и пока вот вы думаете, я прочитаю свое следующее стихотворение, лирическое такое. Кстати говоря, я тоже написала это в период пребывания в Питере. Почему-то эти 2-3 недели, о которых там была, они дали очень много стихотворений. Мне тогда было над чем подумать. У меня было очень много изменений в жизни в этом году. То есть это этим летом было написано стихотворение. И вот когда я стала подводить итоги прошлого, я его написала. Я его так и назвала «Прошлое». Я не Сергей Сырцов, который может красиво что-то назвать. Вот поэтому просто «Прошлое». Развею прошлое легко. Расклею выцветший картон. Пролито было молоко. Забыт был слишком яркий сон. На пальцах нитки очернил. Свеча глотает плоть бумаг. Кто проиграл? Кто победил? Молчит. В ответ бездонный мрак. Сотру прошедшее легко, я память распущу на ленты, вновь испарится молоко, а вместе с ним все сентименты. Что потеряла, что нашла? Белеют ночи за окном, не уменьшаются дела, и вижу сложное в простом. Сошел на нет шальной азарт, исчезла прелесть пышных сцен. Разбросана колода карт, не нагадать судьбу взамен. Сожгу все бывшее в вине. Мир соскользнет из рук устало. А ты, стоящий в стороне, скажи, что жизнью этой стало. Боюсь ни смерти, ни тревог. Боюсь я лживого начала. Боюсь, что есть над миром Бог. Меня же вовсе не бывало. Такое вот стихотворение у меня вышло этим летом. Так. Ну что, у кого-то есть мысли по поводу загадки?
Есть, но я даже не знаю.
У меня
я
тоже просто есть. Ее знал.
А попробуйте.
Нет, я просто ее знал заранее, на самом деле.
Ах, вот
это, может быть, не совсем честно.
У меня-то есть один парадоксальный ответ.
Давай, парадоксальный. То есть у него у нас очень парадоксальная Маргарита.
Да, нет, ну смотря какой хотите. Хотите правильный ответ? Это Сергей. А парадоксальный – это я. Вот какой, с какого начнем?
А тут правильный и есть парадоксальный. Так что это.
Нет, я точно знаю, что мой неправильный.
Ну давай.
Ладно, значит, неправильный парадоксальный. Я вижу такой мир, где... Париж, Эйфелева башня, которую не любит никто, в том числе и одинокий писатель. Но он ходит туда обедать, потому что там хороший ресторан, а так как Эйфелеву башню больше никто не любит, он там спокойно кушает один и сидит с планшетом, пишет новое творение.
Хоть я целая история получила. Слушай, это намного интереснее, чем ответ, намного.
Да,
такой интроверт, который решил сбежать от всего Парижа.
А у меня другое немножко мнение.
Так,
мне
давайте,
кажется,
Наталья.
что он туда ходит, потому что если бы он ходил в какое-то любимое место, то оно бы ему вскоре надоело. Постоянно изо дня в день обедать в одном и том же месте, ну, когда-то, возможно, захочется чего-то новенького. Вот. А он ходит в нелюбимое, чтобы...
Оно точно не надоело. Оно и так уже...
Да, чтобы оно точно... Ну, вот оно нелюбимое, и даже если оно надоест, ничего страшного не будет. Я уже давно обратила внимание на то, как сделать любимую песню нелюбимой. Поставь ее на звонок.
Точно. А Сергей, а у вас какие догадки?
Ну, собственно говоря, пока он обедает, он ее не видит.
Да, и это правильный ответ. Он просто не видит места, которое не любит, и, соответственно, успокаивается. Такая вот логическая, получается, обманка ума. Но, между прочим, даже любой ответ, предложенный вами, он немножечко отображает ваше личное какое-то отношение к похожим вещам в жизни. Вот, что очень любопытно. Маргарита, передаю эстафетную палочку тебе, твое второе стихотворение.
Так, вот я думаю, что бы такое прочитать. Давай. Есть стихотворение, которое очень, как я знаю, нравится Сергею. Называется «А давай». А есть стихотворение с жизнеутверждающим названием «Верь в любовь». Какое вам сейчас хочется больше услышать от меня?
Давай, давай.
Давай, давай.
Давай, давай.
Давай,
давайте, давай.
Там давай.
Let's go.
А давай вот так, плечом к плечу. Чтобы нам завидовал чуть-чуть старый разрисованный трамвай, изгнанный подземкой. А давай возьмем билет в кино. Подожди, не говори «да», «но». На последний ряд, как в 12 лет. Соглашайся, почему бы нет? А давай потом щека к щеке будем незамечены никем, по ночному городу скользя, верить в то, во что никак нельзя. Спасибо.
Я не знаю, для меня она тоже очень жизнеутверждающая. И, кстати, я присоединяюсь к поклонникам этого стихотворения, оно мне тоже очень-очень-очень нравится. Да. Сергей, а почему вам нравится это стихотворение? Что вы свое вы в нем находите?
Да, сложно как-то сказать вот одним словом, потому что оно очень атмосферное, и когда его читаешь, а я в том числе его и вслух читал тоже, оно как-то очень глубоко так задевает просто. И вообще на самом деле вот про жизнеутверждающие стихи хорошо, что вот эта тема возникла, потому что мне кажется, что жизнеутверждающее стихотворение – это вот не пум-пум-пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум, да, а вот именно стихотворение, которое вот, оно глубокое, которое вот прямо пробирает так по-настоящему, да, и ты как бы вместе с автором или вместе с самим собой, наверное, да, проходишь какой-то путь и… И как бы это сказать-то, ты его проходишь именно. И ты проходишь, выполняешь какую-то работу над собой. вот какой-то свой внутренний путь, да, и вот, вот в этом и есть смысл, что, что это путь к свету, скажем так.
То есть это жизнеутверждающее стихотворение, с вашей точки зрения, это не про то, что «Ой, смотри, солнышко светит», а про то, что вот...
Ну да, потому что «Ой, смотри, солнышко светит», ну, светит и светит, пусть светит, как бы по барабану.
А у вас есть какие-то жизнеутверждающие стихи, которые вы бы нам хотели сегодня прочитать?
Ну вот опять же, смотря в каком смысле понимать жизнеутверждающие стихотворения, но я думаю, чтобы... продолжить, скажем так, вот эту вот интонацию, которая вот в этом втором как круге или кругу, как правильно-то. Ну, короче говоря, да, вот, вот сейчас, которая наметилась, я прочту стихотворение «Ночь на перроне».
Ох, вообще как-то, если честно, не жизнеутверждающее звучит название, но давайте попробуем.
«Ушедший поезд стих вдали, оставив ночь, перрон и холод. Что сделал я тебе плохого?» В ответ молчание земли. Луна взошла и отразилась туманным бликом на путях. Дожить бы до утра хотя бы. Но где найти на это силы? Луна похожа на меня, приносит свет, но не звезда. Здесь редко ходят поезда, и ночь в 100 раз длиннее дня.
Очень тоже завораживает. Наталья, как вам кажется, какие цветовые оттенки это творение? Мне кажется, темно-синие и белые.
И зеленого, такого насыщенного зеленого много. Ну и, конечно, белое, потому что отражение вот этого серебристого света Луны очень таинственное стихотворение.
На самом деле, если интересно, я могу коротко рассказать, как вообще, с чем оно у меня ассоциируется.
Ой, конечно, но, конечно.
Собственно, понятно, что вот эта железнодорожная тема, она в нем через него проходит. И, возможно, что вы тоже обращали внимание, вот едешь в поезде, и ночь, никакого шума уже нет, все угомонились, все тихо, поезд останавливается на какой-нибудь станции, и вот эта вот особая атмосфера ночной станции, когда тишина, но она как бы такая не глухая тишина, она живая тишина, и там где-то слышно в стороне на соседних путях пыхтит какой-нибудь тепловозик равномерно, и кажется, словно бьется сердце. И где-то далекие гудки раздаются, диспетчер где-то далеко что-то объявляет кому-то. И вот эта вот вся атмосфера такая, когда вот чувствуешь себя, эту станцию, и вот какое-то вот это, ну, собственно, какое-то вот это вот кантовское буквально ощущение, да, как бы...
Звездное небо надо мной, моральный закон во мне.
Да, именно вот это, вот с таким железнодорожным оттенком. Вот, собственно, это и есть вот это стихотворение.
Это чудесное стихотворение, Сергей, меня просто заворожили, покорили. Вообще я фанатка железных дорог, и не проходит и года, или даже полугода, чтобы я не поездила куда-нибудь из Екатеринбурга в другие города. Это и конференции, и концерты, и, ну, по разным другим делам езжу. И вот как-то так сложилось, что уже очень давно не ездила на поездах, уже, наверное, скоро будет год как. И вы меня своим стихотворением просто покорили. Я так жду через месяц отпуск, когда я, наконец, поеду на поезде именно в Москву. Это чудесно ночью, действительно, вот эта звенящая, можно даже сказать, гудящая тишина, в которой столько всего эмоционального наполнено. Просто великолепное стихотворение.
Наталья, а у вас есть какие-то стихотворения, посвященные поездам?
Есть, но вот я тут открыла совсем другое стихотворение. Если буквально вот секундочку я найду, если не будет смущать картинка из-за плохого зрения, мне придется... Я его помню на память, но я боюсь, вдруг в эфире что-то где-то скажу неправильно. Поэтому, если вы не против, я буду
конечно,
читать.
Подстраховаться никогда не...
У меня есть стихотворение «Билет на поезд».
«Билет на поезд». «Билет на поезд». Маргарита, а у меня что-то такая, какая-то такая вот мысль, что тебе было похоже по названию стихотворению, нет?
У меня есть... Нет, у меня есть про переезд в Екатеринбург. Это я 6 лет назад писала. Там было в ночь на такой-то вторник такого-то сентября жизнь поменяю в корне.
Ух, это вообще левитан какой-то. Да. А, ну, значит, не у тебя. Ладно, хорошо, у меня просто какой-то дежавю, но я об этом потом расскажу. Очень интересные у меня ощущения. Так, давайте, Наталья, послушаем.
Ну вот да, я нашла стихотворение тоже про поезда, билет на поезд. Вокзал. Объятия под часами. Прощай, гудок и тишина. Твоими серыми глазами теперь душа моя больна. Люблю, хочу до слез, до стона, как в омут, камнем в глубину. Сквозь мутное стекло вагона гляжу на полную луну. Неторопливо, безмятежно она плывет сквозь облака. Вот так же трепетно и нежно скользила по плечу рука. Со мной, как с драгоценной вазой, ты бережен и ласков был. И терпкой страстью сероглазой меня до края напоил. О, как неистово прекрасен был юный изумрудный май! В ушах пронзителен и ясен застывший крик «Не уезжай!» В окне причудливо и странно мелькает лес, а на столе остывшей грусти полстакана в граненом плещется стекле. Я знаю, завтра будет утро, толпа, платформа, суета, и глаз бездонных перламутра я не увижу никогда. Пускай сама себя не судит душа бессильная любить, она отпустит и забудет, она обязана забыть. Забыть слова, что я сказала, и все, что мне ответил ты. Пусть в сером мраморе вокзала застынут милые черты. Ах, если б только можно было вернуться к счастью двух сердец. Но поздно. Я уже купила 1 билет в 1 конец. Спасибо.
Я хочу сказать, что вы меня тоже взаимно как бы повторили, покорили. Дело в том, что моего молодого человека как раз-таки серые глаза, я такая, о, все, я растаяла.
Спасибо, как здорово.
Да, да, но самое интересное, что серого цвета я в этом стихотворении вижу меньше всех почему-то. Тут больше чего-то даже, не знаю, у меня тут другие ощущения, почему-то ветра много. Даже не про цвета, если говорить, почему-то очень много ветра. Вот. Мне вот очень нравится, когда люди не просто пишут о своих чувствах, о своих ощущениях, а рисуют картины, причем последовательно. То есть получается такой фильм в словах. И каждый, исходя из своего прошлого опыта, он может это пережить, визуализировать и пережить. Это очень классно, потому что, насколько я понимаю, у меня это не получается. Я всегда высказываю свои чувства, всегда высказываю свои эмоции, но построить такую панораму, чтобы провести как экскурсовод человека по ней. У меня вот пока такого нет. Мы переходим к 3-му кругу. И тут я сделала маленькое передвижение. Теперь я встану в конец. Первый будет начинать Маргарита. И мы построим слово. У нас тут 4 будет слово из 4 букв. Я называю первую букву, это будет буква Н. Каждый может добавлять ту букву, какую он хочет, и посмотрим, какое слово выйдет в конце. Вот, я называю букву Н. Маргарита, какую вторую букву ты хочешь поставить для этого слова?
Ну, пусть будет Ю.
Ню. Ой, ты знаешь, что ты очень сильно усложняешь задачу последующую?
Знаю.
Ню. Ню. Ну, хорошо, пусть будет Ню.
Ню.
Вот. Так. Хочу от тебя стихотворение. Вот, жажду. Давай.
Пожалуй, тогда я прочитаю про Ню. Ну,
да, но... значит, все не так просто. Я так и знала, что... Ах, ты коварная женщина,
оно,
ты знала
об этом. Оно будет называться «Ню, скажи». Ну, то есть, ну, скажи, конечно же.
Вот так вот. Вокруг да около водят, обманывают.
Да. Нехорошо. Да. Ну, скажи, что тоже скучал. Я поверю в сладкую ложь. И найду начало начал, ведь концов уже не найдешь. Ну скажи, что тоже гадал на каком-то белом цветке, обернусь или буду горда, не пуская сердце в пике. Ну скажи, что тоже хотел немудрёный номер набрать. Столько дней звонки, да не те. Столько лет не те вечера. Ну скажи, что тоже не спал. Ну скажи, считаю до двух. То ли я все так же слепа, то ли ты по-прежнему глух. Спасибо.
Вводит какой-то задумчивость. И все-таки ты использовала слово «слепая». Такая, опа, подловили.
Да. А, ну да, но тут вообще, как мы понимаем, никакого такого смысла нет.
Понятное
да,
дело,
понятно, да. Что слепая, здесь, да. Да, что, да, что здесь как раз-таки имеется в виду слепота не физическая, а в ином смысле. И мне как раз кажется, что, опять же, не стоит как-то бояться использовать вот эти самые разные слова, связанные с зрением и его отсутствием в каких-то вот именно образных конструкциях, потому что, ну, как раз-таки это показывает свободу человека от каких-то вот, ну, загрузов там вот на эту тему.
Ну, я не знаю, вот все-таки у нас немножечко сегодня какие-то романтические, получаются стихи, чем в прошлый раз. Это очень интересно. Людям захотелось, наверное, поговорить о своих чувствах. Сергей, может, у вас тоже есть такое стихотворение? Только сначала букву для слова, которую нам усложнила задача Маргарита.
Да, ну, я не знаю, какая тут может быть буква-то. Любовь. Если Рита так усложнила задачу, вот пусть теперь и выкручивается, потому что я так не договаривался.
Ай-яй-яй, Маргарита, как ты могла? Тебе не
стыдно? Не надо над людьми издеваться так.
Да. Давайте тогда составим случайное какое-то слово, посмотрим, что из этого выйдет. Любую букву, может, даже первую вашего имени. Получится «нюс». О, кстати, нюс. Я даже знаю, откуда, какое слово может из этого выйти. Хорошо.
Да, я тоже знаю.
Отлично.
Правда, я немножко про другое думала, ну, примерно про это, да. Есть такая одна певица с именем, которая начинается на «ню».
Да.
Но...
Персонаж в смешариках такой же. Ладно, я что-то подсказываю так сильно.
Это была моя вторая мысль. Первая была «Нюрнбергский процесс».
Ого, не, ну это что-то вообще не про сегодня. Так, ну хорошо.
Ну я не буду разрушать атмосферность этого вечера, поэтому продолжаем.
Понятно,
может, Сергей вспомнит это.
Уша.
О,
вот что имелось в виду.
Отлично. Так, а что все-таки насчет стихотворения, может быть, романтического характера? Мне кажется, милые дамы будут просто в таком восторге.
Так, секундочку.
Угу. Происходит подготовка к чтению, к стихотворению. Да. Так. Все-таки, конечно, будет интересно послушать, какое это будет стихотворение. Мне кажется, сейчас нам стихотворение достанут из самых глубоких недр.
А в чат нам что-нибудь пишут?
Слушай, ты знаешь, не густо сегодня. Очень не густо. Прям совсем.
Ну вот, а хотя бы смотрят. Ну, Тимофей-то я точно знаю смотрит, да. Тим, привет, я точно знаю смотришь. А еще кто-нибудь смотрит?
Ну, сейчас глянем, что у нас по поводу просмотра трансляции. Сейчас тоже буду, как Сергей, сидеть, щелкать так по себе. Вся. А так пока не видно.
Ну, ладно, бог с ним.
Да.
Я думала, просто, может, в чатике что-нибудь интересное есть, пока бы почитали.
Да. Сергей, как вы там? Все хорошо?
А, кажется, за эфир вышел, наверное, позвали, может, что-то такое.
О, так, слушай, так неинтересно.
Нет, меня никуда не позвали, просто есть такой прикол, иногда в зуме выключается микрофон.
А я думала, вы ищете стихотворение, сундуки открываете, вот знаете,
нет, сейф вы достаете. Нет. Все в порядке, я здесь, и стихотворение называется... Так, все в порядке ли?
Да, ты тут, давай.
Все хорошо. Называется... «Этой осенью» есть у него второе название – к Юрию Шевчуку. Небеса невесомо прозрачные, с высоты смотрят вниз, в недра прачечной. Тишина раскололась, развеялась и рассеялась то, во что верилось. Растворилась в воде невозможная. Мы смотрели и думали, можно ли. Раздавали за так все, что дорого, оставляя себе мысли вздорные. Может быть, это все глупость полная, лишь круги по воде ходят волнами, догорает закат в круглом озере. Я пишу Шевчуку этой осенью. Этой осенью сердцу томительно из родной своей рвется обители. Я читаю чужие пророчества, коротая свой век одиночества. В землю просятся старые истины, опадают увядшими листьями. Этой осенью стало иначе все. Стало резким, отчетливым, значимым.
Неужели это все?
Да. А разве могут быть какие-то сомнения?
Не знаю. Я только вошла во вкус, если честно. Я хочу сказать, что очень сложно писать красиво именно двустишие. У меня есть только одно такое двустишие, которое вот как раз такие рифмы подобраны не зайчик, это мальчик, скажем так, да? И в чем плюс? Вот, допустим, у вас стихотворение, получается, рифмы, они очень хорошо тут идут, хотя они не точные. А у меня какой-то страх. Я не могу использовать неточные рифмы вообще. Вот у меня, как только я это делаю, у меня такое ощущение, что все, оно перестанет звучать. Вы мне помогаете избавиться от страха. Спасибо вам большое.
Ну, на это можно по-разному посмотреть, потому что иногда мои стихи, некоторые, в которых я такую вольность допускаю, как раз-таки критикуют за то, что это как бы вот оно на грани, да, какое-то созвучие, потому что если смотреть на эти стихи, ну, как сказать, на бумажке, вот, ну, визуально, да, то это не рифмы, это безобразие, конечно. Но если...
Ну, вот то хотел сказать, да, что если только читать, вот прям...
Да, но вот именно если читать хорошо, то созвучие, оно ощущается, и вот так.
Наталья, а вы как относитесь к строгим, не строгим рифмам?
Вот я сейчас, вы говорили, я тоже себя поймала на мысли, что я боюсь использовать их. Но я люблю, когда другие используют, и люблю читать, находя вот такие рифмы и думая, ох, надо же, почему мне это не пришло в голову. Но прекрасно понимая, что когда сажусь я за письменный стол, да, что-то новое писать, я всегда боюсь, что меня за это раскритикуют, что кто-то скажет, ну что, неужели ты более богатую рифму не могла найти более точную. Вот. Буквально сегодня, кстати, об этом думала. Шла в магазин за хлебом в наушниках и слушала песню. Не так давно я была у нас в Екатеринбурге, в качестве члена жюри фестиваля «Макрофон», где авторы-исполнители, авторы и стихов и музыки пели свои эстрадные песни. И один из тех, кого я судила, кого я журила, написал песню, где два четверостишья было в припеве, и в одном случае слово «они» было, ну, как бы в кавычках прорифмовано со словом «мы», хотя оно
мы?
Не было совсем вообще, мы. Но оно вот так вот было, ну, вот, как говорится, автор так видел. Вот. А второе — «магнит». И я бы, если бы это было
они
бы еще отдельно, они, да, и магнит.
Ну, это на нормально, мне кажется, больше.
Да, то есть, там хотя бы ни.
Да, то есть ни и ни. Вот. Mm-hmm. Но оно, я поняла для себя, что оно не слушалось совсем. Эта песня в моих наушниках меня просто совсем покоробила, потому что рядышком были эти два четверостишия, где в одном слово «они» с «мы», а в другом «они» с «магнитом». Потому что «мы» с «магнитом» ну, совсем никак. Вот, поэтому я просто лишний раз стараюсь вот ни в это не влезать. И мне всегда нравится, когда рифма... Ну, во-первых, конечно, не глагольная, хотя я ими грешу очень сильно, особенно в каких-то эпических вещах, там, в поэмах. Вот. Себя за это очень корю, но не могу от этого никак отделаться. Очень люблю, когда разные части речи рифмуются. Вот, кстати, огромное спасибо Рите и за ее стихи, в которых есть рифмы, так скажем, составные, да, когда слово рифмуется с какими-то двумя словами в форме определенной, там, падежа и так далее. Ну, то есть вот это интересная такая штука. Я
поэтому,
думаю, что есть еще огромное поле для совершенствования.
Перебью, Наташа. Да, меня вот, кстати, этому научили еще в 13 лет. Во-первых, что нельзя рифмовать. Ну, как нельзя, нежелательно. Там «хотел» — «летел», «мечтать» — «страдать» и так далее, глагольные. А во-вторых, вот этим, как ты говоришь, составным. Просто мне прислал письмо один, ну, дальний-дальний родственник, тоже мой однофамилец, Мельников Игорь, вот, он то ли мой двоюродный, троюродный какой-то дядя, в общем, бабушка его немного знала, моя по папиной линии, у нее были сборники его стихов, она с ним списалась, что-то ему отправила несколько моих произведений, и вот он мне такое в ответ написал, потом зачитали мне это письмо, вот как сейчас помню, я с тех пор для себя просто заучила и очень стараюсь таких рифм поменьше допускать. Извиняюсь, что перебила.
Да-да, я соглашаюсь полностью, Маргарита, с тобой. Я почему-то даже вспомнила, у тебя было в строчке «катера бегут», и подскажи еще, с
чем радугу, они, с да? Радугу, там с радугой.
С радугой,
опиши,
да.
Опиши бегут. Разноцветную радугу, и там, да, катера бегут.
Угу. Да, это так красиво меня так заворожило в свое время. Прям вот тебе огромный поклон за эту рифму, просто персонально.
Ну да, спасибо. Если был бы «бегут катера», даже звучало бы не так. «Бегут катера», «катера»
а
бегут.
Там бы, да, там и не легло бы на рифму.
Вообще даже само словосочетание, оно так немножко с оттеночком таким вот необычностью. Наталья, ваша очередь читать творение. Мы уже сложили наше слово, у нас получилось слово «Нюша».
Да, я уже... поняла и присоединяюсь к этому. Ну, не знаю, видно, не видно, у меня тут за моей спиной гитару. Вот она там есть. Ой-ой-ой. Все упало. Теперь точно видно. Вот. Я на ней не играю, когда-то пыталась. Вот сейчас у меня молодой человек пытается, и брат пытался. Я не знала, что прочитать, чем зафиналить свою тройку стихов. Решила, например, вот этим. Называется «Девушка в красном». Пряталось солнце в густых облаках, город стихал, вечерело. Девушка в красном с гитарой в руках что-то печальное пела. Шумные столики шляпок и спин чокались, ели, смеялись, и опьяняющей влагою вин рюмки звеня наполнялись. А за окошком светила луна, грустно и сдержанно гордо. И точно так же грустила она, ноты сплетая в аккорды. Трепетных струн серебристая сталь плакала, ныла, звенела, словно ей было мучительно жаль счастье, что вдаль улетело. пламенной музыкой душу обжечь, звуки дрожа обещали. Красная — легкими складками с плеч, красная — в хрупком бокале. В дым сигарного теплую шаль куталась зябка таверна. Чем объяснить эту грусть и печаль? Песней гитары, наверное. Годы уплыли, как вдаль корабли, тяжестью опыта полны. Сколько событий с собой унесли памяти мутные волны. Сколько всего довелось пережить, были и радость, и горе. Но ни за что никогда не забыть маленький город у моря. Сумрак вечерний, луну в облаках, музыки тихой напевы. Девушка в красном. С гитарой в руках. Где вы, печальная? Где вы? Спасибо.
А вот интересно, это вот какое-то конкретное воспоминание или сборное?
Нет, нет. Это с одним моим тогдашним знакомым. Мы переписывались на тему нарядов. Я в этот день была в красном платье. Вот. Мы переписывались на тему фотографий. И человек мне предложил: «Ой, ты сегодня в красном платье, а напиши что-нибудь «Девушка в красном». Вот есть же «Леди ин Ред» песня, да, вот попробуй. Вот. И я думаю, «Девушка в красном», «Девушка в красном». И в тот момент почему-то вспомнила незнакомку. Странная ассоциация, вот, хотя это стихотворение у меня вообще никак не ассоциируется с красным. Вспомнила блоковскую незнакомку, и вот, видимо, вот этот синтез спора со знакомым по поводу красного платья, и могу ли я, и слабо ли мне сочинить про это, и воспоминания о блоковской незнакомке вот родили вот это стихотворение.
Да. Оно такое получилось, ну, красиво выплетенное, сплетенное. Прям хочется сесть его разобрать. Вот именно по строчкам посмотреть все это многослойное значение и вообще технику написания, потому что оно прям сразу, ух, и засело все.
Ну, ой, спасибо огромное, мне так приятно.
Да. Ага. Маргарита,
да,
ты, по-моему,
говорила?
Да, говорю, оно кружевное такое.
Угу, вот именно как раз-таки что-то ажурчатое идет. Так, ну наше эфирное время уже подошло к концу, так что я свое стихотворение лучше отметаю. Очень много сегодня я услышала интересных творений, очень интересных вещей. Мы даже успели обсудить некоторые вопросы. Очень продуктивный вышел теплый вечер. Спасибо всем большое. Наталья, спасибо вам, что вы к нам пришли. За вашу интересную жизненную историю, за ваши прекрасные стихи. Я думаю, что мы еще даже встретимся в одном из следующих эфиров. Хотя посмотрим. Загадка, загадка.
Да. Спасибо вам огромное. Секрет. Мне так приятно было сегодня и послушать, и почитать, и вообще погрузиться в эту душевную, уютную, теплую атмосферу. Прям я очень рада.
Очень приятно слышать. Сергей, спасибо вам, что вы пришли, разбавили нашу женскую компашку.
Спасибо за приглашение. Я тоже очень рад тому, что все действительно так хорошо, уютно получилось.
Ну и, конечно же, ничего бы не получилось без Маргариты, нашего двигателя, нашего деятеля, организатора. Маргарита, спасибо тебе большое за этих людей, которые благодаря тебе сейчас находятся у нас в эфире, за твои стихи. Большое спасибо, что пришла сегодня.
Очень приятно, я всегда рада привести в эфир хороших друзей, талантливых поэтов.
У нас поэтические квартирники будут повторяться раз в месяц. Если вы хотите поучаствовать, пишите. Можно писать на почту команда sobaka.tiflo.info. Можете писать нам сообщение в группе ВКонтакте. Мы вас можем пригласить в эфир. Мы также лампово, атмосферно посидим вместе за виртуальной чашечкой чая. Сегодня был очередной выпуск поэтического квартирника. И с вами Надежда Василенко, Маргарита, Сергей и Наталья. Всем пока.
Пока-пока.